Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 634-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге Псалмов, в книге Псалтирь. И мы подходим ко второму мессианскому псалму. Это псалом номер 8. Мы с вами уже видели предыдущий мессианский псалом, номер 2. Дальше мы как бы шли по лестнице вверх и вверх и подходим к восьмому псалму. Это один из тех псалмов, который неоднократно цитируется в Новом Завете, потому что он имеет самое непосредственное отношение к Иисусу Христу. Давайте скажем точнее. Я сказал, неоднократно цитируется, нужно уточнить. Он трижды цитируется в Новом Завете. А сам Христос вспомнил об этом псалме во время своего триумфального входа в Иерусалим. Об этом говорится в Евангелии от Матфея, 21 глава. Я напомню, что мы, читая этот фрагмент, все-таки предположили, что это не самый триумфальный вход в Иерусалим. Вот когда Христос придет снова, вот это будет настоящий триумф. Но есть такая сложившаяся традиция называть это триумфальным входом. Собственно, этой традиции мы и будем следовать. Там была такая история, когда дети стали слишком сильно кричать. Мы читаем 15 стих. «Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицавших в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали». Ну, на самом деле, священники сегодня негодуют, и пасторы сегодня негодуют, когда дети слишком громко в церкви кричат. А здесь, услышьте, пожалуйста, в Евангелии от Матфея, 23 глава, 15 стих, написано про то, что дети кричали в храме. Они кричали в храме «Осанна, сын Давидов!» А они не кричали «Так, поймай меня, я убегаю». Вот. Они кричали совершенно другое. Но все равно священникам это не понравилось, 16 стих, и сказали ему, то есть Христу, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им. И смотрите, как отвечает он на их упрек. «Да, разве вы никогда не читали?» Смотри, как здесь интересно. Они его спрашивают, «Слышишь?» Он говорит им, «А вы читали?» То есть он как бы симметрично отвечает на их обвинение. Ну и дальше он цитирует им как раз восьмой псалом. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Вот такое воспоминание, такая ссылка. Иисус говорит, что это написано о нем. Давайте разберемся сразу со второй цитатой из этого псалма в Ветхом Завете. Ее мы находим у апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 27 стих. «Потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все». То есть ему, которому все покорено, относится ко Христу. Однако интересная история. Относится это не к сегодняшнему дню. Ну, то есть сегодня не все покорено под ноги Христа. Это будет, это грядет, но пока еще это не пришло. И самая полная цитата, самая обширная цитата из восьмого псалма, послание к евреям, 2 глава, 5 стих и дальше. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим, напротив, некто негде засвидетельствовал». Кстати говоря, особенно я обращаюсь к студентам богословских семинарий. Вот не нужно. Я понимаю, что Священное Писание – это высший авторитет, но когда вы ссылаетесь на Библию, сегодня уже, в наше время, когда есть главы и стихи, никогда не говорите так. «Кто-то где-то сказал». как здесь это переведено, да, некто негде засвидетельствовал. Мы дальше понимаем, откуда эта цитата, но все-таки нужно указывать, откуда вы даете цитату. А тут дальше цитата из Псалма, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью венчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. И вот дальше, это, если кто-то из вас подумал, ну как же, разве не все покорено Христу, когда мы с вами читали первое послание к Коринфянам, 15 глава. А вот послание к Евреям, 2 глава, мы продолжаем читать дальше. Ныне еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Тут сразу несколько интересных моментов. Восьмой псалом, вот эта фраза «немного ты умолил его перед ангелами», относится не только к человеку, но конкретно к Богу-человеку Иисусу Христу. Что это значит, будем сегодня говорить. Ну и сам автор послания к Евреям признает то, что мы с вами знаем совершенно очевидно, что пока еще не все покорено под ноги Христа. Это про будущее. Это про то, что будет еще. И перед нами второй великий мессианский псалом. Он начинается словами «Как величественно имя Твое по всей земле», словами, обращенными к Богу. И он кончается теми же самыми словами. Однако сегодня и это еще не так. Имя Христа далеко не величественно на земле, в том смысле, что оно далеко не так превозносится, как должно было бы превозноситься. Напротив, люди сегодня богохульствуют, они сегодня проклинают Бога. Сегодня люди практически не говорят о Боге. Интересно, что об организованной церкви говорят гораздо больше, чем о Боге. И те люди, которые заботятся о свободе для всех, начинают очень сильно морщиться, когда речь идет о свободе для верующих в Иисуса Христа, о свободе для выражения своей веры. Сегодня совершенно спокойно можно снять фильм, где положительный герой будет, не знаю, гомосексуалом, у него может быть традиционная ориентация, а он может быть черным, белым, цветным, каким угодно. Я давно не помню фильмов, где положительный герой был бы человеком, глубоко верующим во Христа, для которого христианство – это составная часть и неотъемлемая часть его жизни. Чаще всего, если такие фильмы бывают, то снимают их христиане про христиан. А так, в принципе, образ христиан в массовой культуре, в западной массовой культуре особенно, обычно сегодня все-таки такой достаточно негативный. Как-то я смотрел документальный фильм, и там речь шла про альпинистов. Говорилось там так. Горные вершины заставляют альпинистов почувствовать свою ничтожность, незначительность. Ну, простите, горные вершины – это же просто большие-большие груды камней и породы. Они неодушевленные. Они не могут заставлять альпинистов или кого-либо другого что-то делать. Незначительность свою заставляют почувствовать не горные вершины, а сам Бог. Но Бога в таких видео упоминать как-то не принято. Иногда даже говорят, природа создала этот замечательный пейзаж. Опять-таки, природа сама по себе неодушевленная. Она ничего не создала. Бог создал. Но, и снова повторюсь, в таких фильмах, в таких документальных фильмах упоминать Бога как-то не принято. Итак, восьмой псалом не про сегодняшнее время. Это скорее пророчество о славном будущем, исполнение которого начинается сегодня. Перед нами Божий человек. Это либо служитель вообще, либо, что здесь также возможно, это Иисус Христос. И здесь подчеркивается как раз человеческая природа Христа и его триумф. Во втором псалме мы говорили о том, как мир восстает против Бога. А здесь перед нами человек с большой буквы, Сын Человеческий, который снова берет власть и берет управление судьбами мира в свои руки. Первый стих этого псалма говорит о том, как исполняется псалом. Мы читаем: «Начальнику хора на гевском орудии». Псалом Давида. В оригинале просто «на гевском». Что это такое? Что это означает? Ну, во-первых, слово «гевское» иногда интерпретируется как инструмент, похожий на лиру. Между прочим, такая же приписка есть и в двух других псалмах. Мы до них тоже дойдем. То есть, возможно, это струнный инструмент, что-то вроде лиры. Однако еврейские комментаторы также утверждают, что этот музыкальный инструмент называется гевским просто по своему происхождению. Он происходит из того самого Гефа, где в свое время царь Давид скрывался от преследований. Возможно, и то, и другое. Это инструмент, который похож на лиру, и это инструмент, который не из израильской территории. Это ведь не израильская страна был Геф. То есть, возможно, что именно Давид принес Израилю, показал Израилю этот музыкальный инструмент, инструмент не израильский, который стали использовать для того, чтобы прославлять Бога. Ну и еще слово «гевский» иногда переводят по сходству звучания как «давильный пресс для винограда» или как «точило». То есть это псалом о том, кто находился под этим прессом. Собственно, кровь Христа и пролилась за всех нас, и он находился как будто под прессом. И искупление греха возможно либо его кровью, то есть кровью Христа, либо вашей. Другого варианта не дано. Некоторые говорят о том, что Давид написал этот псалом на смерть своего сына, который родился первым от Версавии. Некоторые даже интерпретируют этот псалом как написанный на смерть Голиафа. Хотя я не знаю, насколько могу согласиться с такой интерпретацией. Один профессор, однако, дал очень тонкое, точное и меткое заглавие этому псалму. Он написал так: «От звезд до младенцев». Есть латинская фраза «через тернии к звездам». А в данном случае слава и хвала Богу простирается, и начинают хвалить его звезды, и хвалят его даже младенцы. Этот псалом очень хорошо читать вместе с 18-м псалмом, потому что это тоже псалом хвалы и поклонения. Но давайте начнем читать 8-й псалом вместе. 2-й стих. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Я обращу ваше внимание на то, что хвалу себе Господь устроил от грудных детей. Христос говорит, что пока вы не будете как дети, вы не войдете в Царствие Божие. И вот сегодня мы ждем Его второго пришествия, которое действительно будет триумфальным. Ну а пока наше дело быть как малые дети. Дитя приходит ведь в простой вере. Ему нечем хвастаться, ему нечем хвалиться. У него нет возможности помудрствовать, возможности, которая предоставляется взрослому человеку. Но именно такую детскую веру ожидает от нас Христос. И вот перед нами в Псалме 8 Господь как Творец, природа творения, и человек тоже часть этого творения. Вот 4 стих. «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил». Давайте остановимся здесь. Я уже говорил о параллелях между этим псалмом и 18-м. Ну вот начало 18-го псалма. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Дальше, я думаю, знакомый вам текст. А в конце псалма молитва. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». То есть он как бы говорит, небеса проповедуют славу Божию, твердь проповедует славу Божию. Они свидетельствуют о тебе, Боже. И я тоже хочу свидетельствовать о тебе. Я тоже хочу вписываться в этот замечательный хор.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Глядя на звезды, я понимаю, что каждый из них на своем месте, потому что их расставил Господь. Даже если бы я хотел одну-две из них передвинуть, мне это не по силам, мне ничего не получится. Бог поставил свою славу над всем творением. Однако здесь важно отметить, что христианин никогда не поклонялся и не поклоняется творению. Мы поклоняемся Творцу. Мы не можем путать творение и Творца. Идем дальше, пятый стих. «То, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его». Что же такое человек? Прежде всего, это очень сложный организм, созданный Богом и поставленный на своем месте, на земле. То есть на том месте, где сам Бог решил его поставить. Но однажды человек не послушался Бога. Хорошо. Но почему же тогда Бог не смел людей с лица земли? Некоторые говорят, что жизнь человека — это грандиознейший провал на земле. Вы, может быть, с этим не согласитесь? Я думаю, что это правильно, даже если это очень сурово. Человека в том, как он жил на земле, в том, как продолжает жить, уж никак нельзя назвать успешным обитателем земли. Он начал с того, что согрешил, Адам и Ева впали в грех. А дальше, мы тут говорим все про красоту Вселенной, красоту звезд, но человек буквально извратил всю эту Вселенную. Сначала через грехопадение, которое отразилось на всей Вселенной, а сейчас, на протяжении уже многих веков, через свое неразумное хозяйствование на этой Вселенной. По большому счету, человек не украсил свой дом, он, напротив, привнес в него серьезнейший беспорядок. Так почему же тогда человек важен для Бога? Еще раз перечитаем. «То, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» 2000 лет назад Иисус Христос, Божий Сын, на 100% Бог, на 100% человек, посетил эту землю. Он пришел к нам сюда. И вопрос, почему для Бога это так важно? 6 стих. «Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Так что же, Бог Отец умолил Христа или возвысил Христа? Так это и то, и другое. Помните, что у Христа две природы. Не двойная природа, а именно две. Природа Божия и природа человеческая. В Божьей природе, в божественной природе, Христос возвеличен. Но при этом, поскольку Он принял на Себя природу человеческую, поскольку Слово стало плотью, Он был унижен. Ради того, чтобы Христос пришел на эту землю, ради того, чтобы Он занимался своим земным служением, Бог действительно умолил его. Об этом, кстати, написано и в послании филиппийцам, 2 глава, с 5 стиха и дальше. Но он умолил Христа, чтобы превознести. «Поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Дальше интересно, а что именно положил под ноги его? Овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все, приходящее морскими стезями. Человек пытался, да и должен был стать хозяином вселенной. У него это не получилось. И вот Бог напоминает, что все подчинено Христу. Мы читаем о том, кто подчинен Христу. Мы читаем, что и рыбы, и птицы, все творение подчинено Христу. И опять эта мысль, которая у нас с вами уже звучала, мысль, которая должна быть хорошо знакома нашим постоянным слушателям, это уже совершается, но еще не до конца. Ну как же, все подчинено Христу. Да, дана мне всякая власть на небе и на земле. Мы читаем слова Христа в конце Евангелия от Матфея. И при этом мы узнаем также о том, что мир под властью дьявола, под властью сатаны. Как это работает? Как может быть такое? Бог сотворил все, в том числе и нас с вами. Это его идея, это его действие. Значит, он владыка. Бог поставил те законы, по которым живет этот мир. Значит, он законодатель. Он также подарил нам свободу, это его благой дар. Он не сделал нас куклами, он одарил нас. Но при этом мы не послушались его слова, пренебрегли свободой. И вот здесь наша ограниченность. Не в том, что Бог чего-то не додал, а в том, что мы с вами пошли не тем путем. Птиц небесных и рыб морских, все, приходящее морскими стезями. Читаем мы о том, что Бог имеет под своим контролем, под своим управлением. А теперь внимание. Вот такая аналогия. Представьте себе, что, ну, допустим, у вас есть компьютер или у вас есть телефон, и кто-то у вас его забрал. Не украли, так что вам его просто не добыть. А, ну, кто-то просто забрал, и все. Из ваших домашних, возможно. И у вас есть доступ к этому компьютеру. Это дистанционный доступ. Вы можете в него зайти. Вопрос. Под чьим управлением находится компьютер? В принципе, кто-то совершенно спокойно может нажимать кнопки и работать с компьютером. Но это работает только до того момента, пока свою кнопку не нажмете вы сами. Вот это работает до того момента, пока вы позволяете этому быть. Сейчас мы живем в мире, в котором действительно сатана имеет очень важное место. Почему? Может быть, кого-то это из вас удивит, но я думаю, что уже не очень. Вы же читаете Библию от начала. Потому что Бог позволяет этому быть так до определенного места, до определенного момента. И он возьмет управление в свои руки, и это будет. Хотя сейчас мы этого не видим. Бог поставил свою славу в небесах. И сегодня мы с вами видим славу Иисуса Христа как некий прообраз грядущей славы того, что должно еще быть. 10 стих как бы замыкает круг. «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Мы с вами видим и то, что уже открылось, и то, что еще не открылось, чему предстоит открыться. Но есть еще одна важная грань этого псалма. Помните, мы с вами говорили о том, что псалмы — это песни человеческого сердца. А раз это так, то концовку псалма мы можем понимать и как прославление Бога, которое исходит от христианской церкви. Господи, как величественно имя Твое по всей земле! Знаете что? Среди всего этого безобразия, а если называть вещи своими именами, среди всего греха, который есть на этой земле, продолжает существовать христианская церковь. Продолжают существовать христиане. И хвала и слава Богу возносится по всей земле. Он пока еще не нажал эту последнюю кнопку, она еще предстоит. Но хвала звучит уже сейчас, как предвестник того грандиозного, того вечного, чему еще предстоит открыться. Когда дети в храме стали прославлять Бога, священники стали беспокоиться. Их беспокойство, однако, абсолютно бесполезно. Весь мир будет прославлять Бога. И то прославление, которое мы видим сейчас, это лишь начало, это лишь подготовка. Господи, как велико имя Твое, как досточтимо, как величественно имя Твое по всей земле. Это еще не совсем стало так, как должно быть. Но это уже есть в Церкви Христовой, это уже есть в сердцах христиан. И наступление того, как должно быть, совершенно неотвратимо. Замечательный псалом, который мы с вами читали сегодня. Перечитайте его на досуге, а в следующий раз пойдем дальше. 9-10 псалом будем читать при нашей следующей встрече, которую, надеюсь, Господь даст нам по своей милости. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.